В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Три билборда на границе разумного. Новые прорывы в избирательной кампании грузинской мечты.
Грузинская мечта сама создает повод для насмешек, открывая тем самым огромные возможности своим оппонентам. В то же время сатира – это самое сильное оружие в политической борьбе.
Убийство по-соседски. Следствие по делу о жестоком преступлении в Сухуме полтора года назад близится к завершению.
Какие у вас были взаимоотношения с убитым человеком Рафиком
Харами? Рафика? Пусть Бог покарает, если я врублю. Этот человек был идеальный.
Выбор не сахар. Как югоостинская партия власти совместила предвыборную кампанию и борьбу с диабетом?
Подарки тоже дали, там были печенья, ну сладости, были детические. Но ни одного слова не было сказано про диабет.
Все это, а также взрывной сезон, почему в Тбилиси продолжают гибнуть в газовых взрывах, кому грозит ТЭЦ «Лукиане», рубрики «Обзор прессы» и, как всегда, по четвергам «Панорамы», поговорим о новых поворотах в сюжете автокефалии Украинской Православной Церкви и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Украина готовит санкции против организаторов выборов на контролируемых российскими сепаратистскими территориях, а также украинских предприятий, которые сотрудничают с российскими оборонными комплексами. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, в черном списке окажутся и представители европейских стран, которые пришли на выборы в качестве наблюдателей. Между тем, президент России Владимир Путин обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений.
Встречаться на нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит на Украине сейчас, более или менее бессмысленно, потому что и вообще до сих пор украинские власти сегодняшние не проявили желания выполнять Минские соглашения. Они же ничего не делают для имплементации этих договоренностей. Ничего не происходит. Способна ли сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования? На мой взгляд, нет. Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на этих территориях.
Украина и страны Запада не признали недавние выборы в Донбассе. Вот как это прокомментировал Владимир Путин.
Что касается осуждения, кем бы то ни было, вот этих выборов, мы что-то не слышали о осуждении убийств, которые происходят на этих, на территориях непризнанных республик. Вот в чем все дело. Сначала нужно было бы осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные. Но этим и вызвана реакция людей, которые там проживают. А что думали те, которые организуют подобные преступления? Конечно, выборы были неизбежны.
Заявил Владимир Путин. Украинские власти возбудили уголовное дело против организаторов голосования за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Британские лейбористы выступили против проекта соглашения по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза, которое было одобрено правительством накануне. Лидер оппозиционной партии Джереми Корбин, выступая в парламенте, назвал документ провальным и призвал немедленно его отозвать. По его словам, парламентарии не могут выбирать между плохим соглашением и его отсутствием. Премьер-министр страны Тереза Мэй в ответ заявила, что предоставленный документ, черновую окончательную версию, она представит позже. Как подчеркнула глава британского правительства, никто не рассчитывал, что выход из Евросоюза будет простым и комфортным. В среду правительство Великобритании одобрило проект соглашения о выходе из Евросоюза. Заседание, на котором обсуждался документ, продолжалось более 5 часов. По его итогам, премьер Тереза Мэй заявила, что ей удалось заручиться поддержкой Кабмина. При этом в четверг сразу несколько министров подали в отставку. Европейские чиновники назвали нынешний проект соглашения по Брекситу лучшим из возможных. Они заявили, что британские переговорщики исчерпали пределы маневра в попытке согласовать договор о выходе страны из ЕС. Об этом пишет The Guardian. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила парламент поддержать нынешний черновой вариант соглашения по Брекситу ради национальных интересов страны. Она призвала депутатов учесть волю народа, который проголосовал в 2016 году за выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Глава британского правительство допустило, что этот процесс может произойти и без специального договора с ЕС, если таковой в итоге не удастся заключить. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Брекзит без соглашения стал бы наихудшим вариантом развода сторон.
Эхо Кавказа. Новости.
США ввели санкции за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашоги. Под персональные финансовые ограничения в рамках закона Магнитского попали 17 подданных Саудовской Аравии. В их числе генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле и бывший советник наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Министерство финансов США назвало этих людей участниками оперативной команды по устранению саудовского журналиста. Президент США Дональд Трамп назвал полным бардаком расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом глава Белого дома написал в своем твиттере. Он заявил, что комиссия не нашла его сговора с Москвой. Американский лидер считает происходящее позором для нации и охотой на ведьм, каких не знала американская история. Ранее сообщалось о намерении Мюллера представить в ноябре основные выводы своего расследования. Спецпрокурору предстоит ответить на два главных вопроса. Вмешивалась ли Россия в выборы в США и вступал ли Дональд Трамп в сговор с Кремлем? Украинские власти арестовали снайпера, которого заподозрили в убийстве участников митинга в 2014 году. Об этом в четверг сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на близкий к расследованию источник. По данным следствия, стрелок служил в спецподразделении «Омега» и был уволен в 2015 году. Задержание состоялось в начале месяца, однако об этом стало известно только сейчас. Массовые протесты, которые прошли по всей Украине 4 года назад, привели к смене власти в стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и так называемые «тетушки» – лица, предположительно нанятые тогдашним правительством Виктора Януковича. Жертвами столкновений стали 107 человек. Многие скончались от огня снайпера. В Киеве возле посольства России появится сквер имени Бориса Немцова. Такое решение, как сообщает корреспондент Радио Свобода, принял городской совет. За проголосовали все 69 присутствующих на заседании депутатов. Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен у стен Кремля 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены 5 предполагаемых исполнителей. Заказчиков преступления российские власти не выявили. Родственники и соратники Немцова считают, что за убийством может стоять руководство Чечни. США в честь Немцова названа площадь в районе российской дипмиссии в Вашингтоне. Кроме этого, имя российского политика носит сквер напротив посольства России в Вильнюсе. Фейсбук в прошлом году заказал в пиар-агентстве услугу по дискредитации критиков, пишет The New York Times. Об этом газете рассказали более чем 50 источников. Бывшие действующие работники компании, а также представители властей и эксперты. Среди прочего, исполнители заказа приписывали оппонентам Фейсбук связи с миллиардером Джорджем Соросом, призывая обратить внимание на финансируемые им проекты под названием «Свобода от Фейсбук» и «Цвет перемен». Издание указывает, что тем самым администрация соцсети пыталась отвлечь общественность от проблем с собственной безопасностью. Фейсбук стал объектом резкой критики после того, как стало известно, что информация о 50 миллионах пользователей оказалась в распоряжении политической консультативной фирмы Cambridge Analytica.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Взрывной сезон. 3 человека ранены и 2 погибли при взрыве в одном из районов Тбилиси. Причины взрыва спасатели и правоохранительные органы называют утечку природного газа. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Весь день жители Тбилиси ждали новостей о судьбе женщины и ее грудного ребенка, проживавших на втором этаже дома, где произошел взрыв. Приблизительно через 7 часов после начала спасательной операции их тела были найдены под обломками. В своем коротком комментарии исполняющий обязанности главы службы по управлению чрезвычайными ситуациями Шалва Хуцишвили сказал:
«Работа проходила в очень тяжелых условиях. Там обвалились плиты, были обнаружены погибшими женщина и ее ребенок. Их тела перевезены в прозектуру. Соболезную семье».
Взрыв произошел приблизительно в 11 часов утра по тбилисскому времени в жилом корпусе номер 23 в районе Верхней Поничало. Прибывшие на место происшествия спасатели и служащие патрульной полиции обнаружили, что от взрыва пострадали 3 этажа, обрушились 3 и 4, причем в момент происшествия в квартирах находились жильцы, сообщил глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймур Аскупатадзе.
В жилом доме произошла утечка природного газа, после чего произошел взрыв. С 3 этажа на 2 обвалилась строительная плита. На 3 этаже находилась семья. Женщина, мужчина и ребенок, которые упали на 2 этаж вместе с этой плитой. Они переведены в больницу. Их жизням на данном этапе ничего не угрожает.
Однако состояние их оценивается как тяжелое, говорит директор ожогового центра Тбилиси Гуга Кашибадзе.
Состояние троих довольно тяжелое. Все они переведены в реанимационное отделение ожогового центра. Речь идет о семье, дедушке, его дочери и внуке. Их возраст 44 года, 24 и 6 лет. Наблюдаются серьезные ожоги 75%, 55% и 12%. Кроме того, наблюдается ожоговый шок и травмы, предположительно полученные при взрыве газа.
Еще до известия о гибели молодой матери и ее ребенка, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все проживающие в подъезде, в котором произошел взрыв, эвакуированы.
Мэрия и местная администрация переведут их по разным адресам. Мы проверим, насколько безопасно будет проживать в этом корпусе. Если потребуется провести укрепительные работы, мы возьмем это на себя.
Каладзе попытался сделать комментарий и после того, как были найдены тела погибших матери и ребенка, но не справился с эмоциями и так и не смог поговорить с журналистами. Между тем, полиция пока не сообщает, что стало причиной утечки газа, как и служба по управлению чрезвычайными ситуациями. Ее представитель Миша Пейкришвили не может припомнить разрушений подобных масштабов в Тбилиси, вызванных утечкой газа. Но с наступлением холодов количество тревожных звонков в службу увеличивается.
Естественно, это сезонная тема. С падением температуры в нашу службу все чаще обращаются с жалобами на утечку газа. В основном мы имеем дело с отравлением газом. К счастью, такие случаи нечасты. Но это не значит, что граждане не должны проявлять осторожность.
Говорит Миша Пейкришвили. Он считает, что ведомства, отвечающие за безопасность граждан, должны организовать комплексную и совместную кампанию по информированию граждан о мерах предосторожности. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Гаага как камень преткновения. Интервью министра юстиции Грузии телекомпании «Имеди» вызвало нешуточные баталии. За две недели до второго тура власти и оппозиция не упускают случая обвинить друг друга во всех бедах страны. Что сказала Теец Лукиани и как на это отреагировали противники власти, мы материале Владимира Унанянца.
В преддверии второго тура президентских выборов грузинская мечта, похоже, решила задействовать весь ресурс, как креативный, так и политический, и даже правовой. Обычно предпочитающая держаться от СМИ подальше министр юстиции Грузии внезапно дала пространное интервью телекомпании «Имеди», открыто поддержавшей правящую партию в предвыборной гонке. Теец Лукиани прямо обвинила оппозицию ее кандидата в предательстве и поражении не только в августовской войне, но и в последующем противостоянии с Россией в Гаагском суде. Как настаивает министр, правительство Михаила Саакашвили 12 августа 2008 года внесло в Гаагский суд иск против России и проиграло данную тяжбу 1 апреля 2011 года.
После того, как мы получим окончательное решение суда, у нас на рассмотрение есть несколько сценариев дальнейших действий, чтобы каким-то образом выправить позорное проигранное в 2011 году дело. Поскольку единственным механизмом, способным развернуть то решение, с которым бывшая власть вернулась из Гааги, являются новые обстоятельства, на основании чего я должна хотя бы попытаться спасти дело.
О каких новых обстоятельствах идет речь и как именно она собирается спасать дело, Цулукиани не уточнила. Зато указала на политический заказ использования темы войны 2008 года в угоду оппозиционному кандидату.
Сегодня часто слышим: мы не изберем президента предателя. Я согласна с национальным движением, что мы не изберем предателя президентом. Только для меня этим президентом-предателем является советский дипломат господин Вашадзе. И это решение Гааги от 2011 года о том, что они, национальное движение, проиграли тяжбу. Это в большей степени предательства, и на эти вопросы надо ответить. Почему мы проиграли, если на адвокатирование этого вопроса были потрачены миллионы?
Отвечать, на что были потрачены миллионы, адресат заявления Григол Вашадзе не стал. Зато призвал отправить в отставку госпожу Цулукиани за попытку отречься от бывших военнослужащих, которые в августе 2008 года воевали против России. Речь идет о рассмотрении еще одного дела о возможных военных преступлениях, совершенных в ходе пятидневной войны, в том числе со стороны грузинских военнослужащих.
В Гааге проходит судопроизводство по двум направлениям. Одно из них – уголовный суд, где расследование ведет прокурор Фату Бенсуда. На нем Грузия, как государство, как сторона, не представлена и не может быть представлена. Бенсуда ведет дело по преступлениям, которые могли быть совершены во время войны 2008 года. Если она придет к заключению, что в определенных эпизодах преступления действительно были совершены, она может обратиться с требованием о задержании конкретных лиц и привлечении к Гаагскому трибуналу. То есть здесь Грузия не может быть стороной. Может встать вопрос индивидуальной ответственности лиц вне зависимости от их гражданства, этнической принадлежности.
По словам Вашадзе, Российская Федерация пытается избежать ответственности за совершенные преступления, поэтому в Гаагский суд отправляются фальшивые материалы, подготовленные российскими псевдонеправительственными организациями. А министр юстиции, вслед за протеже правящей партии Соломы Зурабишвили, своими заявлениями льет воду на мельницу России. Возмущение оппозиционного кандидата вызвал пассаж Тейцу Лукиани об индивидуальной ответственности подозреваемых в военных преступлениях.
Если при рассмотрении этого дела в Грузии у власти будут нынешние люди, произойдет обобщение дел наших солдат в ущерб интересам Грузии, и мы окажемся перед серьезной опасностью. Грузинская мечта и министр Цулукьяни смогли сделать невозможное. Тему ответственности страны-оккупанта они перевернули против страны жертвы агрессии, чтобы принести пользу своим узкопартийным интересам и создать проблему президенту Саакашвили. Этим они фактически способны способствовали развороту всего следственного процесса против Грузии.
Такая позиция правительства грузинской мечты вызвала возмущение не только кандидата от оппозиции. Бывший начальник генштаба вооруженных сил Грузии генерал Дэви Чанкотадзе заявил, что подобные высказывания фактически являются предательством собственных солдат и офицеров, особенно если они звучат из уст не только министров, но и возможного будущего главнокомандующего.
Нельзя говорить, что войну начала Грузия, что Грузия бомбила Цхинвали. Это предательство бойцов. Человек, который озвучивает такие обвинения, не может стать главнокомандующим страны. Я всю жизнь воюю, защищаю интересы Грузии. И если потребуется, предстану перед Гаагским трибуналом и выскажу свое слово. Но до этого доходить не должно.
Ранее генерал Чанкутадзе записал на территории братского кладбища Мухатгверди видеообращение, в котором также раскритиковал кандидатов в президенты, поддержанного правящей партии. Правда, позже в Минобороны Грузии открестились от заявления, отметив, что Чанкутадзе и находившиеся вместе с ним лица не являются действующими военнослужащими. Но акция стала вирусной. С похожими заявлениями выступили другие военные, в том числе действующие. И теперь, отмечают наблюдатели, грузинской мечте, возможно, придется воевать со своей же армией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Через полтора года после резонансного убийства на окраине столицы Абхазии 72-летнего Рафика Чолокяна, в котором подозревается его сосед, суд над последним близится к завершению. На сегодняшнем судебном заседании побывал наш сухумский автор Виталий Шаря.
Сегодня судебная коллегия Верховного суда Абхазии под председательством судьи Романа Кварчия продолжила рассмотрение уголовного дела по обвинению Эдуарда Адлиба в убийстве Рафика Чолокяна и жестоком избиении его супруги Людмилы Матасян. Сперва давала показания свидетель со стороны защиты, подполковник в отставке, инвалид войны Фатима Бирая. Она проживает одна в квартире на втором этаже дома в районе Центрального рынка рынка в Сухуми. Адлиба знает с военной поры. Он был близким другом ее покойного брата. По ее словам, в начале июня 2017 года она уехала на длительное лечение в Москву, а до этого долго собирала по различным организациям и друзьям необходимую для лечения сумму. Эдуард, который всегда помогал ей и ее брату, привез 10 тысяч рублей ей на квартиру 5 апреля около 18 часов и оставался у нее дома 1.5-2 часа. Говорили о жизни, вспоминали войну. Об убийстве Чолокяна и аресте Адлиба она узнала через неделю-две. Вот небольшой отрывок из сегодняшнего диалога Фатимы Бирая и представителя гособвинения Эльвиры Хазириши.
Я не знаю, когда это случилось, несчастье, но он пришел ко мне 5-го.
По месяц какой?
Апреля, говорю.
А почему вот именно 5-го апреля?
Я вам говорю, он пришел ко мне, вообще долгое время эта вещь не слышала, что случилось.
А когда вы слышали, что убили?
Я вам говорю, он пришел, ушел через неделю, а из деревни поехала. Вам сказать, что я бегала, искала деньги. Потом только услышала. Вот все вам надо говорить.
Надо, конечно, мы хотим вместе.
Да.
Свидетель пояснила, что записывает, кто и когда ей помог деньгами, ибо надеется их отдать. После допроса свидетеля ее попросили остаться в зале, а Эльвира Хазириши зачитала запрос обвинения оператору сотовой связи Амобайл и ответ его руководства о том, где находился телефон Адлиба в роковой день 5 апреля 2017 года. С помощью технических средств это нетрудно отследить. Вот что в частности она сказала.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать однозначный вывод, что в период времени с 16 часов по 21 час, до 21 часа 5 апреля 2017 года Адлиба находился только в районе маяка, вокруг 12 школы, 12 средней школы. Его даже не было в районе их завода города Суху. То есть вот этот запрос мой и ответ, и плюс схема, я прошу приобрести материалы уголовного дела.
Допрошенная вновь Бирая сказала, что во время посещения ее квартиры Эдуардом Адлиба она телефона у него не видела. Адвокат подсудимого Давид Каджая выступил с заявлением, что телефон мог оставаться у Адлиба дома. Хазириши возразила.
Данный телефон находился не дома, не в одном месте, то есть динамично он двигался. То, что он двигался именно в этом направлении, подтверждается исследованными судебными доказательствами. У нас были исследованы камеры наружного наблюдения. У нас были допрошены свидетели, которые сообщали, где Адлиба находился в этот день.
Эдуард Адлиба подробно рассказал, где он был и что делал 5 апреля 2017 года, как участвовал в качестве понятого в осмотре на следующий день места убийства и тела покойного, как потом его несколько раз вызывали в милицию и как он был задержан. По его словам, подписать первоначально признательные показания его вынудили обманом, отобрав очки, и он также был под воздействием психотропных веществ, которые правоохранители добавили ему в алкоголь. Адвокат подсудимого среди многочисленных вопросов ему задал в частности такой.
Какие у вас были взаимоотношения с убитым Чолокян Рафиком Хареновичем?
С Рафиком? Пост был покарает, если я врублю. Этот человек был идеальным. Я столько слез я пролил на него. Родной брат сидит, второй он там сидит. Они не пролили. Этот человек был душа. Я за него по сегодняшний день, я мучаюсь по сегодняшний день. Потому что такого человека второй не родится по соседству. Сколько я его знаю, я знаю 7-8 лет, но такого душевного, когда моя мать умерла, как родной дядя со мной рядом стоял. Что еще, днями и ночами?
То есть, как я понимаю, вы можете охарактеризовать...
Я тебе говорю чисто, если не братская, а то я не знаю больше, что...
С положительной стороны.
Очень сильно положительной стороны.
Следующее заседание намечено на 30 ноября. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Выбор не сахар. Единая Осетия начала предвыборную кампанию. В нее включился и главный эндокринолог самопровозглашенной республики. Он совместил врачебный долг с верностью партии, а заодно подсластил жизнь диабетикам. Что из этого вышло, расскажет Ирина Келексаева.
Месяц назад главный эндокринолог республики Индира Беченова распространила в социальных сетях открытое обращение к министру здравоохранения Георгию Точьеву, которым рассказала о дефиците сахароснижающих препаратов и отсутствии инсулина высокого качества. За этим последовали жесткие заявления в адрес министра, которого она обвиняла в свинском обращении с коллегами и уличала в уничижительных отзывах на конференциях врачей о нашем президенте. Если бы не вторая часть ее заявления, то тревога главного эндокринолога государства была бы понятой. Однако верный единоос таким образом явно включилась в предвыборную гонку. Государственные СМИ заполнили сообщения и фотографии с предвыборной акцией по обследованию больных сахарным диабетом и раздачей им подарков. Жительница поселка Дзау Эмма Гасева, в который приезжал медицинский десант политической партии, делится с «Эхом Кавказа».
Вот что я могу сказать. Ко мне позвонили, мать Боша там. Сахар измеряли, стецин рот. Подарки тоже дали, там были печенье. Ну, сладости были диетические. Но ни одного слова не было сказано про диносети. Просто в этот был день диабетиков. Мы организовали, мы есть такие люди, которые даже, они знаешь, куда ходили, которые постельные, даже к ним ходили, и их измеряли, хостят роты, и этот, вот эти подарки, и сюда поспираешь, так, помогли очень, да.
Эмма Павловна сразу после этого, словно забыв о том, что не знала политической принадлежности приезжающих врачей, начала рассказывать, как ей помогла партия. Починила крышу, привезла дрова на зиму. Как она и ее сестра все непременно будут голосовать именно за Единую Осетию из благодарности за оказанное внимание. Мало того, будут агитировать за нее все свое окружение. Югоостинский блогер Алан Парастаев, который сам страдает сахарным диабетом, говорит, что это неплохо, когда нуждающимся во внимании людям оказывают помощь. Но во всем этом действии политтехнологи партии упустили несколько вещей.
Вот если мы говорим об этом сегодня, об этичности, неэтичности, то я думаю, что это люди-политики, это политическая партия, и завтра или послезавтра кто-то этот факт будет использовать и говорить, что они вот играли на вот таких чувствах, на болезнях и пиарились за их счет. Потому мне кажется, что тут недостаток в области пиара, который бы грамотно построили эту кампанию.
Если они уже решили делать такую кампанию, продолжил Парастаев, то не светиться там лично, а хотя бы поручить это дело врачам.
Потом уже сказать, акцию врачи и специалисты делали с помощью нашей партии. Меня больше звучит, что члены партии ходили и это раздавали. Вот этот момент немножко, ну, мне кажется, не совсем этичным и вообще не совсем красивая картинка.
Если бы у нас главный онколог страны и государства, допустим, был членом партии, не знаю, народной партии, и тоже вот так стоял и за счет болезней своих пациентов пытался пиариться как член партии.
Может, они об этом даже и не думали, да, вот об этом моменте. Может, они из лучших побуждений все это делали. Но опять-таки тут недостаток работы идеологов самой партии, пиар-менеджеров из них, которые вот эти моменты не подсказывают им. Это часто бывает не только в таких акциях. И у президента иногда попадаются такие ляпы. На мой взгляд, с точки зрения слушателей, читателей, зрителей, которые могут сыграть злую шутку с ними самими. Вот в чем проблема. А то дело хорошее, кто может обвинить, раздают как святые.
Блогер даже предложил пиарщикам Единой Осети свое видение акции, которая могла бы и не выглядеть в глазах населения, как банальная раздача пряников перед выборами.
Состоит программу помощи диабетикам, которые живут в далеких селах. И потом уже по результатам программы говорим, вот это было сделано благодаря нам. Раздать пакетики это. Надо уже пройти этот период. Когда-то, может быть, это катило, да, в 90-е годы в России. Не раздают же Путин пакеты уже давно. Берите пример с лучшего.
Народ, конечно, радуется пакетикам, говорит Алан Парастаев. Все же знают, как на самом деле должна выглядеть помощь диабетикам, которые, как признают сами члены партии, все равно часто выезжают на лечение за пределы Южной Осетии. Тем не менее, моя первая собеседница Эмма Павловна Гасева, которой в дополнение к пакету со сладостями обещали прислать дорогостоящий глюкометр для измерения уровня сахара в крови, сказала «Эху Кавказа». Он же очень дорогой, я сама не смогу его купить, поэтому очень жду, когда мне его привезут. В ЗАУ. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
После нескольких часов поисковых работ спасатели в тбилисском пригороде Зема-Поничала обнаружили под завалами в одной из квартир жилого дома молодую женщину и ребенка. Тела жертв перевезены в прозектуру. Информацию об этом распространяет служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. Вместе с тем в реанимационное отделение тбилисского ожогового центра помещены трое пострадавших. Они являются членами одной семьи, сообщают грузинские телеканалы. Сегодня в Зема-Поничала произошел взрыв в жилом корпусе. По предварительной информации, он был вызван скоплением природного газа, что привело к разрушению третьего и четвертого этажей дома. Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Григол Вашадзе требует отправить в отставку министра юстиции страны Тею Цулукьяни и министра иностранных дел Давида Залкалиани, информирует агентство IPN. Как заявил оппозиционный кандидат на сегодняшнем брифинге, грузинские власти, конкретно министра юстиции, объявили частными лицами грузинских военных, участников августовской войны 2008 года, в результате чего ветеранам придется независимо противостоять сфабрикованным материалам. Если при рассмотрении этого дела в Грузии у власти будут нынешние чиновники, страна окажется перед реальной опасностью, считает Вашадзе. По его словам, Россия пытается избежать ответственности за совершенные преступления в 2008 году, поэтому в Гаагский суд отправляются сфабрикованные материалы. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал консолидированный отчет Генерального секретаря Совета Европы о существующих в Грузии конфликтах, а также заявление Евросоюза по этому отчету еще одним подтверждением поддержки страны международным сообществом. По словам Залкалиани, во всеобъемлющем отчете генерального секретаря сделаны акценты на тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в самопровозглашенных республиках. Цитата: «Международное содружество лишено доступа, однако имеет полную информацию о происходящих там процессах. Впервые не только в консолидированном отчете, но и в заявлении Евросоюза идет речь о списке Тхазури Тетнашвили. Это свидетельство того, что для международного сообщества и для Совета Европы неприемлемы грубые нарушения прав человека, в частности, осуществленные с особой жестокостью убийства Арчила Тетнашвили и Гиги Тхазури», заявил Давид Залкалиани. По словам министра, важно, что в консолидированном отчете дана положительная оценка миротворческой политики грузинских властей. Важно, что в отчете, так же, как и в заявлении Евросоюза, осужден процесс возведения искусственных барьеров вдоль линии оккупации. В заявлении Евросоюза, в частности, речь идет о незаконном процессе монтажа проволочных заграждений в селе Атоци Карельского района. Правящая партия «Грузинская мечта» объясняет появление своих лидеров на билбордах в поддержку независимого кандидата в президенты Саломы Зурабишвили новой стратегии партии во втором туре выборов. В поддержку независимого кандидата Саломы Зурабишвили в Тбилиси и регионах появились билборды лидеров правящей партии «Грузинская мечта», что вызвало неоднозначную реакцию в обществе и соцсетях.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня с утра часть рекламных билбордов, призывающих проголосовать за независимого кандидата в президенты Грузии Саломы Зурабишвили, исчезла сама Зурабишвили. Вместо нее с баннеров к горожанам теперь улыбаются представители грузинской мечты. Тему трех билбордов на грани разумного продолжает Анастасия Славинского.
На баннере есть все. Слоган – принципиальный выбор, номер кандидата и ее имя. Нет только самой Саломы Зурабишвили. Зато есть отец-основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили и председатель парламента Иракли Кобахидзе. Не исключено, что скоро на баннерах можно будет увидеть и других представителей власти. Сразу после появления оригинальных билбордов социальные сети запестрили мемами с недоумевающим Траволтой, с Гитлером и Ким Чен Ыном в сопровождении оригинального текста рекламы «Нет диктатуры, выбирай свободу» и билборд, где от Саломы Зурабишвили остались только серьги, прифотошопленные к ушам Иванишвили и Кобахидзе. В самой мечте тем временем ничего странного в пиар-компании, обновленной перед вторым туром, не видят, говорит премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
А что особенного вы видите в том, что грузинская мечта во втором туре, как и в первом, продолжает поддерживать Салом Зурабишвили? Естественно, наша политическая команда включена в предвыборные процессы, в том числе ее основатель Бедина Иванишвили. Да, есть новые баннеры, есть баннеры Саломе Зурабишвили.
Сказал премьер. Казусной считает сложившуюся ситуацию глава справедливых выборов Михаил Бенидзе. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что грань между независимым кандидатом и правящей партией, которая, по идее, должна сохранять хотя бы призрачные очертания, уже стерта напрочь.
Если следовать закону, любой партии запрещается делать пожертвования в пользу независимого кандидата. Но здесь мы имеем дело со странным случаем, когда, вероятно, средства на печать билбордов были выделены в рамках кампании Зурабишвили, а изображены на них представители грузинской мечты. Закон не запрещает им участвовать в агитации, но все это приняло очень странную форму, полностью разрушив какую-либо грань между ними.
Говорит Михаил Бенидзе. Социолог, профессор Тбилисского государственного университета Ягу Качкачишвили, между тем считает, что данный аспект новой стратегии больше походит на карикатуру. Не зная, что авторство новых билбордов принадлежит команде мечты, можно было бы подумать, что замена Зурабишвили отцом-основателем партии на билборде – это проделки оппозиционных сил, говорит он. Скажем так, тонкий намек на толстые обстоятельства.
То есть, что они нам говорят? Хотят, чтобы в Бедине Иванишвили мы увидели Саломе Зурабишвили? Мне не кажется, что этот пиар-ход может быть эффективным. Лучше бы тогда напечатали совместную фотографию Иванишвили и Зурабишвили.
Говорит социолог. Политолог Гия Хухашвили также полагает, что нужно было использовать совместное фото, если мечте было так уж необходимо напомнить избирателям о том, кто именно поддерживает Зурабишвили, и сделать акцент на его авторитете.
Грузинская мечта сама создает повод для насмешек, открывая тем самым огромные возможности своим оппонентам. В то же время сатира – это самое сильное оружие в политической борьбе. Более сильное, чем компромат, представьте себе. А вот зачем они это делают? На этот вопрос у меня нет рационального ответа.
Подмену не оставили без внимания и защитники прав женщин. Руководитель НПО Сапари Бая Патарая считает, что власти, сделав это, как бы подтвердили, что женщины нужны им только в качестве фасада. Но когда политическая борьба входит в решающую фазу, они задвигают их на второй план, освобождая первый для мужчин. Получается, говорит правозащитник, что грузинская мечта сама не верит в силы и возможности Зурабишвили и просто вытеснила кандидата из ее же кампании. Все это, в свою очередь, способствует маргинализации женщин в политике, сексизму и дискриминации, полагает Бая Патарая. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Конец советских пенсий, почему чернеет сухумский асфальт, клоп и град против цитрусов. Что еще читает и о чем еще пишут абхазские СМИ? Анаит Гагарян из Сухуми в рубрике «Обзор прессы».
Читаем прессу.
О социальном положении в стране, проводимой в этой сфере государственной политики и о работе профильного комитета в интервью «Нужной газете» рассказал депутат Алхаз Динджоля. Он заявил, у нас назревают крупнейшие проблемы с пенсионным обеспечением. Это граждане 62 и 58 годов рождения, мужчины и женщины соответственно. Заканчивается та цепочка лет, по которой Российская Федерация соглашалась зачислять их в советский стаж. В 2020 году по договору закончится пенсионное обеспечение Российской Федерации наших граждан, то есть предстоят еще тяжелейшие переговоры. В связи с этим нужно срочно принимать меры. Спустя 3 или 4 года с момента ее озвучивания только сейчас могли внести в Кабмин на рассмотрение концепцию реформирования пенсионного законодательства и социальных выплат. Главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураско в статье «Что важно приучить или научиться» вновь возвращается к теме ситуации на дорогах страны. Когда ходит ходишь по улицам Сухума, на многих уличных покрытиях, особенно на перекрестках, видны следы жженой резины. Все они фигурные. Такие художественные произведения оставляют водители, которые не любят свой город или не воспринимают ее столицей. В основном эти неприглядные картины оставляет молодежь ночью, как правило, с полуночи до 4 утра. В полнейшей ночной тишине прекрасно слышно, как водители-нарушители гоняют по улицам и площадям. Ночных гонщиков и художников на машинах никто привлекать не будет. Встанет та же родня и докажет, что это простое развлечение и особо ничего не случилось. Для улучшения ситуации на дорогах и улицах республики снижение количества ДТП, фактов коррупции, по мнению Юрия Кураскова, необходимо законодательно разрешить работникам ГАИ получать надбавки в 60-70% к своей зарплате от взимания штрафов. О начале сбора цитрусовых и планируемого урожая в Гунлевском районе в интервью «Абстный пресс» рассказал начальник районного сельхозуправления Рафи Григорян. В государственных садах планируется собрать более 1000 тонн цитрусовых. Всего по району ожидается около 13 тысяч тонн урожая. В этом году урожай в два раза больше, так как в прошлом всего по району было собрано 7 тысяч тонн цитрусовых. Но при этом есть минус в том, что в этом году в некоторых садах района град повредил урожай, и поэтому некоторая его часть нестандартная, сказал Рафи Григорян. Начальник сельхозуправления Галского района Томас Цвижба сообщил, что цитрусовыми культурами в районе засажено около 450 гектаров, из них 250 гектаров госсады, остальное частный сектор. В этом году планирует собрать около 2500 тонн цитрусовых. В прошлом году урожай был на 50% меньше, так как мраморный клуб нанес ощутимый вред. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Собор епископов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата принял решение не участвовать в создании поместной церкви, в процессе которой был инициирован Константинопольским Патриархатом. УПЦ Московского Патриархата считает невозможным, чтобы священники, епископы и миряне поддержали решение Вселенского Патриархата Томаса. Результатом было не участие епископов в собору, а встреча с президентом Петром Порошенко. Подробности у моей коллеги Александры Вагнер.
В документе, принятом на соборе епископов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, который проходил в Киево-Печерской лавре 13 ноября, 12 пунктов. В одном из них говорится о неканоничности решения Священного Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 года об утверждении его юрисдикции на территории Украины. Это решение названо, цитирую, следствием спекулятивного трактования церковной истории, а о снятии анафемы и других церковных запретов с лидеров раскола и признании их хиротоний говорится как об искаженном толковании православных канонов. Конец цитаты. Процесс предоставления автокефалии назван искусственным, навязанным извне, не отображающим внутренней церковной необходимости и не приносящий реального церковного единства, а наоборот, углубляющий разделение и усиливающий конфликты. В отдельном пункте подчеркивается самостоятельность и независимость решений УПЦМП, но при этом решение собора епископов совершенно не противоречит решению Русской Православной Церкви о разрыве евхаристического общения с Константинопольской Православной Церковью, принятое месяцем ранее. Также в решении собора епископов высказано несогласие с изменением названия УПЦМП. О такой необходимости на Украине заявляли в связи с ожидающимся появлением автокефальной Украинской Православной Церкви. По мнению части духовенства и властей Украины, после издания Томаса речь будет уже идти о Русской Православной Церкви на Украине. О том, какое влияние решения собора будут иметь на тех священников и епископов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которые высказывали желание влиться в создаваемую поместную церковь, рассказывает митрополит УПЦМП Александр Дробинко. во время нашего предыдущего интервью вы говорили о том, что если вопрос пойдет каноническим путем, то вы видите для себя возможность присоединиться к созданию поместной Украинской Православной Церкви. Сейчас же в постановлении Собора епископов говорится, что процессы, которые были начаты Вселенским Патриархатом, являются неканоническими. Означает ли это, что вы и те священники и епископы, которые высказывали желание присоединиться к этому процессу, начатому Вселенским Патриархатом, теперь не имеете права в связи с этим решением присоединяться к созданию поместной церкви?
С точки зрения принятых решений, с точки зрения священноначалия Украинской Православной Церкви, которая инициировала эти решения и которые были подписаны и приняты Архиерейским собором Украинской Православной Церкви, соответственно, да, мы как члены этой церкви должны разделять и подчиняться этим решениям. Но я же говорил о том, что если путь будет каноническим, кто может претендовать на степень каноничности? Я понимаю, что может быть две правды, но они могут быть не совсем равнозначны. Точка зрения Константинополя осуждается епископатом церкви дочери. Действия церкви матери осуждаются решением церкви дочери. Где каноническая правда? У Константинопольской церкви, которая поступает так, как она поступает, или у Украинской и Русской церкви, которая осуждает то, как поступает Константинопольская церковь? Вот этого я пока еще для себя четко не уяснил, поскольку нету рецепции общей православной церкви. И, как мне кажется, каноническим путем является то, что все-таки преподносит нам Константинопольская церковь-мать, поскольку там и опыт исторический больше, и, насколько мы знаем, она является церковью, у которой Украина и Русь получили святое крещение. Поэтому и каноническое право, о том мы говорим о каноничности, да, каноническое право как таковое, оно зарождалось, развивалось и культивировалось именно в Византийской церкви, в Константинопольской церкви. Мы же, пользуясь этим правом, сегодня осуждаем того, кто нам это право, собственно говоря, дал. Вот тут вот в чем вопрос. Какой путь из этих двух каноничный? Тот, которым идет Константинополь, желая даровать автокефалию Украинской церкви, или же Русская церковь, являющаяся дочерней по отношению к Константинополю, которая пользуется всеми теми навыками историческими, которые были дарованы Константинопольской церкви, и которая осуждает церковь-мать за то, что она хочет так поступить. Вывод должен сделать уже каждый себе сам.
Я бы хотела еще спросить по поводу того собора, который должен состояться и будет созван Вселенским Патриархатом. Он запланирован на конец ноября. Еще, я так понимаю, точная дата неизвестна. Опираясь на решение собора епископов, имеют ли право священники и епископы, которые, предположим, хотят участвовать в процессе Вселенского Патриархата, прийти на собор, являясь при этом частью Украинской Православной Церкви Московского Патриархата? Или же речь идет о том, что на этот собор, который будет проводиться Вселенским Патриархатом, приглашены уже конкретные люди, которые подписали то обращение, которое было послано, и никто другой на него прийти не может?
Дело в том, что еще нет ни даты собора, ни процедуры собора, ни повестки дня собора. То, что говорят некоторые церковные и политические деятели, это только их предположение. Соответственно, и говорить о том, кто может прийти на собор или кто не может прийти, пока что рано. Потому что должна быть выработана какая-то определенная схема, структура, квота, я не знаю, как это будет называться, но должна быть программа собора, рабочая группа которого должна определить, или это будет благословение патриарха Варфоломея, кто является участниками, какой это будет собор, то ли это будет собор епископов, то ли это будет поместный собор, как он будет называться, кто будет председательствующим, какова будет повестка дня собора. Прийти, понятное дело, может не каждый священник и епископ, поскольку есть определенные правила, по которым проводятся те или иные мероприятия. Так вот, этих правил пока что мы не видели и наперед забегать не будем. Увидим правила, тогда, я думаю, они будут озвучены, и эти вопросы отпадут сами собой.
решение, которое было принято на соборе епископов касательно того, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата полностью отвергает процесс дальнейший какого-либо совместного решения вопроса поместной церкви. Означает ли это, что будущее украинского православия вырисовывается таким образом, что будет две церкви? Будет на территории Украины церковь поместная, автокефальная Украинская Православная Церковь, которая будет подчиняться Вселенскому Патриархату, и одновременно будет существовать церковь УПЦМП, и эти церкви не будут уже в дальнейшем каким-либо образом объединяться. Можно ли это так трактовать?
Не исключено. У нас на территории Украины существует и греко-католическая церковь, которая находится в подчинении Рима. Римо-католическая церковь, которая вместе с греко-католической является две разных религиозных структуры, которые подчиняются, опять же таки, Риму. Почему у нас в Украине не может существовать несколько православных юрисдикций, которые имеют своим руководящим центром тот или иной представительский орган? Это реально, это реалии сегодняшнего дня. У нас, слава Богу, демократическое общество, в котором при определенных правах и обязанностях перед государством, перед гражданами, перед самими собой могут существовать те или иные юрисдикции. Они могут дружить, могут не дружить. Это все зависит уже от амбиций личностей, которые будут в них и их возглавлять. Конституционное право граждан исповедовать религию, а во-вторых, принадлежать к той или иной конфессии. Это не составляет никакой проблемы для сегодняшнего человека.
Подчеркивается, что Украинская Православная Церковь является самостоятельной, и я так понимаю, что этот пункт был включен, наверное, не случайно, поскольку в последнее время звучат в адрес Украинской Православной Церкви Московского Патриархата обвинения в том, что она волю Москвы исполняет и не является самостоятельной. Как вы вот оцениваете этот пункт?
Ну да, этот пункт был включен специально для того, чтобы подчеркнуть определенную степень независимости. Но мы не можем говорить о каком-то каноническом статусе Украинской Православной Церкви, как мы ее называем, Московского Патриархата, поскольку такого понятия, как независимое и самоуправляемое, нету в каноническом праве. Есть статус экзархата, есть статус автономной церкви, есть статус автокефальной поместной церкви. Но что такое независимое в своем управлении и самостоятельное, это характеристики состояния, но никак не каноническая норма. Поэтому подчеркивать это очередной раз, ну, как бы подчеркивать свою юридически-каноническую несостоятельность. Это отсутствие статуса как такового в семье православных церквей. Это совокупность епархий Русской Православной Церкви на территории государства Украина, которые объединены одним священноначалием и которым грамотой патриарха Алексия II дарованы вот эти вот права широкой автономии. Но это права широкой автономии, а не автономия. Украинская Православная Церковь не имеет канонического статуса на сегодня, который бы признавался со стороны других православных церквей. Там в этом пункте говорится, что Украинская Православная Церковь признается другими поместными православными церквями. В качестве кого? В качестве епархии Русской Православной Церкви, в качестве части Русской Православной Церкви, но не как самостоятельный субъект.
То есть этот вопрос о названии, который тоже звучит в этом постановлении, он очень актуален, да? То есть это означает, что, имея название Украинская Православная Церковь, оно не отвечает каноническому статусу, который имеет Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Я правильно
понимаю? Вы понимаете, что канонический статус и юридическое положение в государстве с названием, торговая марка, да, ТМ, как мы говорим, зарегистрированное, это фактически название, это разные вещи. Канонический статус, когда мы говорим, вот она признается в мировом православии. Она признается как совокупность епархий Русской Православной Церкви в Украине. А второй пункт – это изменение названия. А изменение названия – это уже относится к религиозной организации, которая зарегистрирована в государстве Украина. Это разные вещи. Одно дело – каноническое право, другое дело – юридическая регистрация. У нас в данном случае, получается, эти два понятия объединены почему-то в одно. А мы говорим, что церковь отделена от государства. То есть каноническое право – это церковная составляющая. Юридическое название с документами, которые регистрируются, это юридическая часть, это светская часть, государственная часть.
Это было мнение митрополита Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Александра Дробинко. Глава Центра Экумена и Богослов Наталья Василевич считает решение собора епископов УПЦМП попыткой заявить о своем праве решать судьбу поместной церкви на Украине, а не рассматривать этот вопрос исключительно в свете противостояния Москвы и Константинополя.
Наиболее важным, мне кажется, то, что епископы Украинской Православной Церкви пытаются заявить о своей субъектности в том процессе, который происходит и связан с возможным дарованием автокефалии. Епископы, во-первых, говорят о том, что Константинополь должен был бы в первую очередь предпринимать какие-то действия, советоваться и узнавать мнение епископов Украинской Православной Церкви. Они требуют признания как бы с двух сторон. А с одной стороны, с Константинополя. Они не говорят, что Константинополь должен вести переговоры в первую очередь с Русской Православной Церковью по поводу предоставления автокефалии. Нет, они говорят, именно с Украинской Православной Церковью должен вести переговоры Константинополь. Таким образом, получается, что именно как церковный субъект пытаются себя позиционировать сейчас епископы УПЦ.
Но, тем не менее, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, она утверждает, в общем-то, то же, что утверждает и Русская Православная Церковь, что решения Вселенского Патриархата не каноничны, а канонично наши решения. Вот чья каноничность больше в данном случае?
Я думаю, что все-таки не совсем такая же логика у них, как у Московского Патриархата, потому что Московский Патриархат заявляет именно свое вот такое московское, скажем так, право на Киевскую митрополию, на территорию современной Украины. А украинские епископы, они почти нигде не ссылаются на то, что нет, мы принадлежим к Москве. То есть они даже нигде не подчеркивают свою принадлежность к Московскому Патриархату. То есть это сознательно делается, и даже против автокефалии как таковой они не выступают. И против того, что Константинополь может им выдать такой автокефалий, они тоже не выступают. Если вот это внимательно почитать это сообщение, они выступают только против того, что игнорируется их мнение как канонической церкви на территории Украины. Не может быть больше или меньше каноничности, это она может или быть, или не быть, как немножко беременной. Невозможно быть, так нельзя быть немножко каноничным или неканоничным. Поэтому здесь скорее попытка вернуть себя как субъекта, именно как не индивидуальные епископы выступают как субъекты какого-то там переговорного процесса, а именно как весь собор Украинской Православной Церкви, собор епископский, попытка вернуть себя в этот процесс. И не совсем мне понятно, ну, как бы, на какие действия со стороны Константинопольского патриархата рассчитывают епископы. Вот. Но обычно сейчас разговор идет именно о противостоянии по линии Константинополь-Москва. Вот они пытаются как бы ввести другой какой-то контекст и выступать уже самим как церковный субъект вот на этой сцене всеправославного процесса. Поэтому они совершенно другое впечатление будет у других поместных церквей, если к ним обратиться там митрополит Ануфрий, как представители епископата Украинской Православной Церкви, чем когда бы обратился Московский Патриарх, поскольку здесь мы говорим про конкретную поместную церковь, находящуюся в конкретной исторической, географической ситуации, политической ситуации.
А вы думаете, что есть шанс, чтобы мировое православие рассматривало Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата как что-то отдельное от Москвы?
По крайней мере, такую цель себе ставит сама Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Ну, мне кажется, что, конечно, это с опозданием все делается, поскольку сейчас уже как бы процесс тяжело остановить, тяжело вернуться даже на начало мая или там на лето, или до сентября. Совершенно, ну, то есть другое бы значение имело это в то время, чем оно имеет сейчас. Сейчас тоже, как бы, конечно, попытка вскочить вот этот съезжающий поезд, и неизвестно, вот как на это отреагирует воля других участников. Конечно, это может быть и Москвой манипулироваться, то есть на самом деле они находятся в сложной ситуации, поскольку их желания в любом случае могут, их интенции могут быть использованы не так, как им самим бы хотелось. Вот. И для Москвы, конечно, рассматривать Украинскую Православную Церковь как отдельный такой субъект со своими интересами тоже не совсем выгодно, но, скорее всего, вот это решение собора, эти заявленные позиции, они могут Москвой использоваться просто в противостоянии с Константинополем и для утверждения своих интересов уже московских.
Это было мнение богослова Натальи Васильевич. Епископы Сербской Православной Церкви, также собравшиеся на соборе, но на несколько дней ранее, чем в Киеве, 7 и 8 ноября, в итоговом решении предложили Константинопольскому патриархату созвать Всеправославный собор, на котором бы решился вопрос о создании поместной православной церкви на Украине. Именно это, по мнению церковных иерархов, могло бы подтвердить и укрепить соборность и единство православной церкви и в будущем избежать соблазнов, которые сейчас появились перед святым православием. Решения Константинопольского патриархата в Сербской православной церкви посчитали необязательными для исполнения. При этом в Сербии не говорят о разрыве евхаристического общения с Константинополем, а лишь о том, что литургическое и каноническое общение не будет устанавливаться с церковью, в которой будут служить названные лидерами раскольнических групп на Украине Филарет Денисенко и Макарий Мялитич. Это главы Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Александр Вагнер, Радио Свобода.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.